представила Мария Стройкова. А я расскажу о погоде. Мартовская погода в этом году, как многие уже успели заметить, особенно переменчива. До хорошей погоды остаются лишь редкие промежутки, не больше, чем на один день. Давление при этом скачет, порой падает до рекордно низких отметок. Все это сопровождается осадками, то дождь, то снег, как в песне поется, и сильный порывистый ветер, тоже частый гость в эти дни. В Санкт-Петербурге в пятницу ожидается мокрый снег, температура днем -1, +1. В Москве днем также небольшой снег, а вот утром была очень сильная метель и очень толстый слой снега намело за ночь. Температура днем в Москве +1, +3, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. События в Армении и российская стена молчания вокруг них. Компания «Вольво» будет строить в России экскаваторы. Санкт-Петербургский «Зенит» проиграл в Марселе. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас один из наиболее актуальных материалов. Накануне в результате теракта в иудейской религиозной школе в Иерусалиме погибли 8 человек. Террорист-араб проник переодетым в здание школы и, прежде чем его удалось уничтожить, сумел расстрелять людей, находящихся в библиотеке. По всей стране полиции объявлено состояние повышенной готовности. Идут розыски возможных сообщников убитого. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В четверг около 8 вечера в иерусалимской религиозной школе Мерказ Араф раздались выстрелы. По информации израильской полиции, теракт совершил по меньшей мере один человек, личность которого уточняется. По предварительным данным, это был израильский гражданин, житель арабской деревни, расположенной вблизи Иерусалима. Он был одет как религиозный иудей и нес в руках большую коробку. Он достал автомат из коробки и открыл огонь по людям, находящимся в библиотеке. Точно мы знаем лишь то, что есть 8 убитых и труп самого террориста, сообщил журналистам начальник полиции Иерусалимского округа Аарон Франко. Ранее другие источники сообщали о двух и даже трех террористах.
Есть распоряжение о повышении готовности всех подразделений полиции. Проверяются все возможные варианты, в том числе и то, что есть еще пособник или дополнительный террорист, который еще не найден.
Пояснил пресс-секретарь полиции Алекс Кагальский. Представители израильской скорой помощи подтвердили, что найдены тела 8 убитых. По их словам, 4 раненых были госпитализированы в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, террорист был застрелен учениками ешивы. На нем был надет специальный жилет для запасных магазинов к автомату, очень похожий на пояс смертника, начиненный взрывчаткой. Поэтому после первого ранения его добили несколькими выстрелами из опасений, что он приведет в действие взрывное устройство. Ливанский телеканал «Аль-Манар», подконтрольный шиитской радикальной группировке «Хезболлах», сообщил, что ответственность за теракт взяла на себя маргинальная группировка «Бригада освободителей Галилеи», действующая на севере Израиля. Израильские комментаторы отмечают, что в прошлом эта группировка уже заявляла об ответственности за теракты, к которым не имела никакого отношения. В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», контролирующая эту территорию, приветствовала убийство 8 израильтян. По улицам Газы прошли толпы ликующих подростков. Прохожим раздавали сладости и цветы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в Иерусалиме как препятствие на пути мирного процесса. Сразу после теракта Совет раввинов Йеша выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за происшедшее на правительство страны, обвинив его в бездействии в отношении террористов. Даже после этого убийства правительство Израиля не прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа и продолжит переговоры с Махмудом Аббасом, отрицающим Холокост, говорится в заявлении Совета. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
7:11 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к главной теме утреннего эфира. Я бы ее составил из двух тематических блоков. Во-первых, согласно подсчетам журнала Forbes, Россия вышла на 2-е место по количеству долларовых миллиардеров. Вместе с тем, уровень падения благосостояния населения России даже измерить оказывается очень трудно. И в первую очередь ввиду разных методов оценки инфляции. Кто говорит 10%, а кто 30%. Эти два, ну, скажем так, не события, а эти две темы дали нам возможность задать слушателям вопрос. Есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди? Ответить на этот вопрос вы, уважаемые слушатели, можете с помощью пейджера. Во-первых, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». И ответить можно с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос: есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди? Вопрос, конечно, серьезный. Валерия Шабаева теперь в студии «Радио Свобода» рядом со мной, и сразу вижу у нее в руках заголовок: «Москву признали столицей миллиардеров». Когда-то была такая пьеса Эдуарда де Филиппа, по-моему, «Неаполь – город миллионеров».
Да-да-да.
Доброе утро, Валерия.
Доброе
Итак,
утро,
что
Алексей.
Же там в Москве происходит с миллиардерами?
Ну, в Москве с миллиардерами происходит все замечательно. По количеству проживающих толстосумов город уже переплюнул Нью-Йорк и Лондон, отмечает «Комсомольская правда». В России, в столице России живут, здравствуют и вам болеть не желают 74 миллиардера. В том, что Москва стала столицей богачей, эксперты никакой сенсации не увидели, пишет «Комсомолка». Российские миллиардеры прописываются поближе к местам работы, а столица в этом плане давно стала средоточием офисов. В то время как западные олигархи предпочитают селиться подальше от деловых центров, в тиши ручейков и лужаек. Тут же обнаружился еще один повод для гордости. По количеству таких богатеев Россия прочно закрепилась на втором месте в мире, обогнав Германию. На первом месте традиционно находятся Соединенные Штаты Америки. Там 469 подобных граждан. Если же выделить в отдельный список российских граждан, то первую строчку займет алюминиевый король Олег Дерипаска. У него за душой не менее 28 миллиардов долларов. В мировом рейтинге он пока лишь 9-й. А для того, чтобы подняться на первую строчку и обойти таким образом американского короля инвестиций Уоррена Баффета, ему не хватает каких-то там 34 миллиарда. Хотя вполне возможно, что истинная цифра благосостояния Дерипаски не так уж и сильно отличается от накоплений Баффета, ибо российский журнал «Финанс», приведя в феврале аналогичный список, утверждал, что богатейший человек страны имеет около 40 миллиардов долларов. Всего же в России насчитывается 89 человек, у которых, считая активы, определяются девятизначными суммами. Только за прошлый год их ряды пополнились 32 новыми членами, что также ни у кого не вызывает удивления. Деньги богатых имеют обыкновение размножаться быстрее, чем заначки бедных. На росте числа толстосумов сказывается финансовая прозрачность. Это повышает доверие к их структурам. Ну а всего, как отмечает Forbes по итогам 2007 года, в мире было 1125 долларовых миллиардеров. И все вместе они управляют суммой более чем в 14 раз превышающей годовой бюджет России. Ну вот, а «Известия» пишут о том, что на Рублевке открылась клиника вот для этих вот людей, в которой визит к врачу обходится в 250 тысяч рублей.
Ну, спасибо, что не долларов, я хочу заметить. Спасибо. Валерия Шабаева рассказывает сегодня нам о том, о чем пишут центральные российские газеты. В Москве 7 часов 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее теракт в Иерусалиме. В Багдаде произошла серия взрывов. В результате взрыва, заложенной на дороге бомбы, погибли по меньшей мере 42 человека. Через несколько минут еще один взрыв произошел на торговой улице, ранены не менее 120 человек. Заседание Совета безопасности ООН по Косову состоится 11 марта, сообщило представительство России при ООН. Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Колумбией в ответ на операцию колумбийских войск против ультралевых повстанцев на территории Эквадора. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Российский час поверх барьеров». Вот некоторые его темы. Премьера «Сильфиды» в Большом театре, директор Московского театра «Оперетты» Владимир Тартаковский о проблемах жанра, обрядовые песни «Масленичные недели», книга «Прекрасная еврейка» и поэтическая серия «Автограф». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». Час 14.07 по московскому времени. 7 часов 16 минут в Москве. Как обычно в это время на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начну его с футбола. Вчера прошли первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА. Россию на этой стадии представляет Санкт-Петербургский «Зенит». «Зенит» вчера проиграл в гостях «Марселю» 1-3. Гол, забитый на чужом поле по еврокубковым канонам, дает «Зениту» некоторые надежды перед ответной встречей в Санкт-Петербурге. Вот остальные результаты. «Андерлехт» – «Бавария». «Бавария» крупно выиграла 5-0. «Байер» – «Гамбург». Немецкая встреча. «Байер» победил 1-0. «Фиорентина» выиграла у «Эвертона» 2-0. Еще один английский клуб «Тоттенхэм» проиграл дома «Эйндховену» 0-1. «Бенфика» уступила в Португалии испанскому клубу «Хетафе» 1-2. «Болтон» – «Англия» – «Спортинг» – «Португалия» – ничья 1-1. И, наконец, «Глазго» – «Рейнджерс» выиграл на своем поле у немецкого «Вердера» 2-0. Предпоследний 8-й этап Кубка мира по биатлону открылся вчера в Ханты-Мансийске спринтерскими гонками. Призерами стали у мужчин Оли Эйнер Бьерндален. Первое место его соотечественник норвежец Эмил Хегле Свенсен. Второй россиянин Андрей Маковеев третий. У женщин победу праздновала немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер. Француженка Сандрин Баи была второй, россиянка Альбина Ахатова заняла третье место. В общем зачете лидируют Бьерндален и Баи. В Нагано, это Япония, там начался конькобежный чемпионат мира на отдельных дистанциях. В первый день были разыграны два комплекта наград. Мужчины состязались на дистанции 5000 метров. Победил голландец Свен Крамер, Энрико Фабрис из Италии второй, Ваутер Олдехейвер из Голландии третий. У женщин на дистанции 1500 метров победила немецкая конькобежка Анни Фризингер. Паулина Вайндейнтеком из Голландии вторая, канадка Кристина Гроувс на третьем месте. Баскетбол, Евролига, второй групповой этап. Вчера ЦСКА провел четвертый матч в группе Ж. Армейцы в Риме уверенно победили соперников из команды «Лотто-Матика» 82-54. С тремя победами ЦСКА лидирует в группе, по две победы здесь у испанских клубов «Уникаха» и «Барселона». В испанском городе Ленарес сыгран предпоследний 13-й тур супертурнира 21-й категории ФИДЕ. Теймур Раджабов выиграл у Алексея Широва, Веселин Топалов у Петера Лека. В ничью сыграли Левон Аронян с Магнусом Карлсоном и Василий Иванчук с Виши Анандом. Перед последним туром у Ананда 8 очков, у Карлсона 7,5, у Ароняна и Топалова по 7. Безусловно, центральной партией последнего 14-го тура сегодня станет встреча Ананда и Топалова. Карлсон сыграет с Раджабовым, а Аронян с Лека. На этом выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода завершен. Через час следующий выпуск. 7:19 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода сводка экономических новостей. Ее представляет Сергей Синицкий.
Правительство России намерено продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, была установлена на период с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10% от таможенной стоимости. Мировые цены на пшеницу недавно превысили предыдущий исторический максимум. В январе объем экспорта пшеницы из России на 56% превысил прошлогодний показатель. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, увеличила почти до 60% свою долю в уставном капитале компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Она объединяет ряд тепловых электростанций в центральном регионе и на Урале. Первый пакет акций ОГК-5, 25%, Enel приобрела на аукционе в июне прошлого года, а в октябре увеличила его до 37%. Общая стоимость покупки превысила 2,5 миллиарда евро. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, в 2010 году начнет в России строительство завода по производству экскаваторов. Как сообщил представитель компании Томас Кута, он разместится в Калужской области рядом со строящимся заводом Volvo по производству грузовых автомобилей Renault и Volvo, который планируется открыть в 2009 году. Производство грузовых автомобилей Renault шведская Volvo выкупила у французской компании в 2011 году. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, сообщила, что 13 марта откроет в Ленинградской области завод по производству растворимого кофе. Общая стоимость его строительства составила 100 миллионов долларов. Kraft Foods уже принадлежат в России два производства – кофейная фасовочная фабрика в Ленинградской области и шоколадная во Владимирской области. Европейский центральный банк сохранил пока базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны на прежнем уровне – 4%. В последний раз банк менял ставку в июле прошлого года, когда она была повышена с уровня 3,75. Действующая ставка в США – 3%, в Японии – 0,5%.
Сергей Синицкий представил выпуск экономических новостей. Я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 93 копейки, курс евро 36 рублей 62 копейки, евро на международных валютных рынках стоит 1 доллар 54 цента. Ну а мы на волнах Радио Свободы переходим к рубрике «Политика онлайн». События в Армении, где в результате разгона митинга оппозиции в центре Еревана недавно погибли несколько человек, российские СМИ практически не освещают. Чем вызвана такая стена молчания? Об одной из публикаций мой коллега Андрей Шароградский.
Ереванский бессрочный митинг, его разгон, уличные беспорядки вполне парижского накала. В общем, попытка революции из числа тех, которые всегда становились у нас новостью номер один, шла ли речь о Грузии или даже Киргизии, и вдруг такой бойкот. Разгадка, между тем, известна и, на первый взгляд, неожиданна, пишет специалист по странам Кавказа Вадим Дубнов на сайте газеты «Газета».
За несколько дней до армянских выборов Левон Тер-Петросян посетил Москву с таинственным визитом. Злые ереванские языки уверяют, что единственными людьми, удостоившими его встреч, были официанты аэропортовского ресторана, в котором он коротал время в ожидании обратного вылета. Между тем имеются серьезные симптомы, свидетельствующие о куда большем интересе, с которым Тер-Петросяна встретила Москва. Во всяком случае, известный своей пассионарностью бородатый телеобозреватель был неожиданно к нему толерантен и даже записал с ним интервью для показа в самый прайм-тайм на первом. А он, как известно, зря слова не скажет. Сам же Тер-Петросян, ссылаясь на договоренности о подробностях не рассказывать, давал понять лишь одно – Москва, что бы ни случилось в Ереване, будет сохранять нейтралитет, что, судя по всему, и произошло.
В старой кремлевской системе свой-чужой явно что-то подвинчивается, дабы хоть в какой-то степени застраховать ее от реакции в жанре поздравления Януковича. Сами критерии деления на своих и чужих меняются, особенно в свете последних мероприятий на Украине и в Грузии, полагает Вадим Дубнов.
Янукович как в качестве премьера, так и в качестве оппозиционера избавил Кремль от иллюзий на тему того, что того или иного политического персонажа можно использовать как своего агента. И теперь свои симпатии Кремль мучительно вычисляет по оси Ющенко-Тимошенко. Выборы в Грузии показали, что возможная альтернатива Саакашвили ничуть не лучше, в связи с чем грузинский президент Саакашвили из разряда врагов постепенно переходит в куда более терпимую категорию привычных. Армения же в этом ряду выглядит по-особенному. С одной стороны, стратегический партнер, последний союзник на Кавказе и прочая бравурная мифология на тему вечного братства. С другой, совершенно очевидна та грамотность, с которой Ереван эти лозунги использует для корректного дистанцирования от Москвы. И кто бы ни был президентом, эта логика не изменится. По большому счету, Армения, возможно, уже даже более независима от России, чем ее кавказские соседи, Азербайджан и Грузия. Да и опасения насчет того, что вот, дескать, разрешится Карабахский конфликт, откроются границы и Армения окончательно уйдет на Запад, тоже в известной степени мифологизированы. Конфликт не разрешится, а связей с той же Турцией у Армении и сегодня ровно столько, сколько ей экономически необходимо.
Действительно, вопросы внешней политики не были доминирующими в ходе предвыборной кампании в Армении. Этой точки зрения придерживается и руководитель Кавказского института СМИ Александр Искандарян.
Понятно, что изменения армянской внешней политики медленно, но происходят. Я имею в виду сближение с Европой, там европейская политика добрососедства, участие корпуса армянских военнослужащих в операциях НАТО в Ираке и в Косово. Ну и вообще общее вот сближение с Европой при сохранении отношений с Россией. Но это процесс длительный, и в этом смысле Саркисян, Кочарян или кто-нибудь третий, даже если был бы Петросян избран, это бы не изменилось тоже. Нагорно-Карабахский вопрос действительно является для армянской политики очень важным вопросом. И внешняя политика Армении во многом определяется наличием карабахского фактора. Этого просто избежать нельзя. Но по большому счету, по вопросу Карабаха в Армении существует консенсус как среди элит, так и среди более широкого сообщества. И этот консенсус, он не высказываемый, но он есть. Консенсус, состоящий в том, что более или менее статус-кво поддерживается, там какое-то развитие есть, проблема не урегулируется, но она и не может урегулироваться в ближайшее время. И в этом смысле тут не о чем спорить, тут нету чего-то такого, вокруг чего могли бы быть политические несогласия или политические баталии. Именно в этом была реальная причина того, что кандидаты на армянских выборах сражались не вокруг проблем Карабаха, ориентации или внешней политики, а вокруг социальных проблем, проблем монополизации, коррупции, работы, безработицы, пенсии.
Итак, армянская внешнеполитическая динамика стабильна и предсказуема. Внутриполитическая никому не интересна, и в понимании этого факта Москва уникальным образом сходится с Западом. И как Запад отнюдь не склонен с грузинской безоглядностью поддерживать Тарпетросяна, так и Москва ограничивается самыми формальными поздравлениями Саркисяну. Отказывать Тарпетросяну, приехавшему в Москву с предложением нейтралитета, оснований в самом деле не было.
Но это теория. Практическое воплощение по обыкновению получилось причудливым. Нейтралитет свелся в итоге к тому, что никакой оппозиции, никакого митинга и никакого его разгона как бы и не было. Кремль придумал только один способ не показывать армянскую оппозицию врагом, не показывать ее вообще. Поздравления Сержу Саркисяну словно были исполнены радостного понимания, что синдром Януковича счастливо пережит. Но от освистывания оппозицией российского посольства это не уберегло. На это, правда, тоже пришлось не обращать внимания. Нейтралитет, оказывается, большое искусство. Сродни умению носить фрак. Тем, кто привык к стилю милитари, дается с большим трудом.
Вадим Дубнов о российской реакции на события в Армении, точнее, об отсутствии таковой. Сайт газеты «Газета», «Политика онлайн», Андрей Шарогадзе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем на волнах «Радио Свобода» о том, как дома актера приходится судиться с Росимуществом. А о Рамзане Кадырове расскажем, как о почетном члене Союза журналистов России. И, наконец, еще одна тема – юбилея викторианского общества в Великобритании. Сегодня в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Демократическая общественность протестует против ареста лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сквозь призму публикации в российской прессе тему обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и правозащитник Юлий Рыбаков. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. «Час прессы» 13 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. 7 часов 30 минут в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее теракт в Иерусалиме. По словам представителей США и Израиля, выступить с единым обращением Совбеза ООН помешала позиция Ливии. Представитель этой страны предлагал внести поправки, предусматривающие осуждение недавних рейдов израильской армии в секторе Газа. ООН, Евросоюз и США резко осудили нападение на еврейскую религиозную школу в Иерусалиме, в результате которого не менее 8 человек погибли, десятки были ранены. С осуждением выступил и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Хамас, напротив, приветствовала нападение. Ответственность за происшедшее взяла на себя неизвестная группировка. По предварительным данным, нападение совершил житель арабской деревни, расположенной неподалеку от Иерусалима. Он проник в школу, открыл огонь по студентам и был убит. В Казахстане более 50 человек отравились неизвестным газом. Массовое отравление произошло в ночь на пятницу в общежитии Государственного технического университета на западе страны. По данным МЧС Казахстана, 54 человека госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии. Причины случившегося выясняются. Заседание Совета Безопасности ООН по Косову состоится 11 марта, сообщило представительство России при ООН. По его информации, Москва созывает встречу по просьбе Сербии. Самопровозглашенная Республика Абхазия намерена сегодня обратиться к мировому сообществу с просьбой признать ее независимость. Абхазский парламент направит обращение ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и всем государствам мира. Отдельное послание с просьбой содействовать международному признанию Абхазии будет отправлено парламенту России. В Багдаде произошла серия взрывов. В результате взрыва заложенной на дороге бомбы погибли по меньшей мере 42 человека. Через несколько минут еще один взрыв произошел на торговой улице. Ранены не менее 120 человек.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Я уже говорил в начале часа, что на большей части европейской территории России погода в эти дни весьма переменчива. Скачки атмосферного давления могут сказываться на самочувствии не только метеозависимых людей, например, меня, но и тех, кто считает себя вполне здоровым. В такой ситуации жаловаться на недомогание могут в первую очередь люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом, а колебания магнитного поля Земли могут усугубить и это неблагоприятное влияние погодных факторов. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Согласно последнему рейтингу журнала Forbes, Россия вышла на второе место в мире после США по количеству долларовых миллиардеров. Гораздо сложнее оказалось измерить в России уровень падения благосостояния большинства населения. Разница между официальными и экспертными оценками годовой инфляции в России гигантская. От 11,5, а то и ниже, до 30%. Росстат на своем интернет-сайте открыл персональный калькулятор инфляции, именно так. Но этот сервис плохо работает не только по техническим причинам. Российская методика подсчета инфляции не дает объективной картины. Об этом мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, беседовал с доктором экономических наук Никитой Кричевским.
Вот эта инфляция, которая официально там 12, кажется, процентов, да, она будет не 12, а я уж не знаю сколько. Я, опять же, об официальной инфляции. Наверное, есть и неофициальные какие-то расчеты по другим методикам, чем использует Госкомстат.
В России по официальным данным на продукты питания расходуется порядка 30-33% бюджета домохозяйств. По реальным оценкам эта цифра составляет 60-70%, а то, что касается малообеспеченных категорий населения, то там и 80, и больше. Вот что же касается европейских стран, этот процент составляет порядка 10%, и рост цен на продукты питания так сильно, конечно, не сказывается. Теперь, что касается инфляции в России. Инфляция в России определяется весьма специфическим способом, причем специфику Росстат не скрывает, это можно прочитать на сайте Росстата. При определении индекса потребительских цен, то есть уровня инфляции за период, в потребительскую корзину не входят такие продукты, как картофель, свекла, морковь, лук, чеснок. Это из продовольственных товаров. Не входят нефтепродукты, то есть бензин и дистопливо.
Это такая сознательная манипуляция?
Не входит ЖКХ, не входит электроэнергия, газ, не входит проезд на наземном, подземном городском транспорте, на железнодорожном транспорте, на воздушном транспорте. Кстати говоря, при определении инфляции в России не учитывается рост цен на недвижимость. Чем это объясняется? Росстат это объясняет тем, что эти товары и услуги носят сезонный характер, влияние на их изменения административное, и поэтому говорить о том, что эти товары и услуги рыночные, можно с большой натяжкой, а раз можно с большой натяжкой, так их учитывать и не стоит. Вот поэтому инфляция в стране по официальным данным от декабря к декабрю 11,9, по неофициальным 12,5. И отвечая на ваш вопрос, есть ли другие методики подсчета реальной инфляции в России, конечно, есть. Больше того, эти методики не являются никаким секретом. Зайдите в любой книжный магазин, возьмите учебник по экономике западных авторов, там все эти формулы присутствуют. Так вот, по этим формулам инфляция в стране за прошлый год составила 32,2%.
Так считает доктор экономических наук Никита Кричевский. С ним побеседовал мой коллега Михаил Соколов. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди? Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин задал этот вопрос жителям Ульяновска.
Ну, наверное, нет все-таки. Люди стараются общаться с людьми своего круга, а богатые люди вообще мало. Ну, вообще, наверное, богатство понятие растяжимое, и очень богатых людей все-таки не бывает. Деньги никогда не могут быть лишними.
Есть знакомый, который богаче меня.
Насколько богаче?
Ну, я чужих денег вообще-то не считал, но который по достатку, скажем так, богатство советского человека, это квартира, хорошая, конечно, машина, свобода, трата денег.
Кого в России можно назвать очень богатым человеком?
Ну, олигархов всех. Они богаты за счет чего? За счет того, что наши недра продают, которые надо поделить по всем, как увидите, чтобы и богатые были, и всем жизненным процент был этих недр.
Есть. Ну, настолько, что могу себе позволить все, что захотят. Дома, машины, яхты, отдых по всему миру. Будет замечательно, если оба человека в семье. Например, муж и жена будут получать по 1000 или 1500 долларов в месяц. Ну, это не богатые, но ты можешь себе позволить иметь 2 машины в семье и ни в чем, в принципе, себе не отказывать, ездить на отдых каждый год.
Очень богатых не знаю, но ну, есть богатые люди.
И как они это достигли?
С утра до вечера работали, не покладая рук. Строит ли он коровник или многоэтажку какую-то, свою работу делает от и до.
Что позволяет назвать их богатыми?
Душа есть, во-первых. У нас почему-то считается, что человек не имеет права быть богатым. Почему? Если он хочет работать, выкладывать себя для кого-то.
Среди моих знакомых нет богатых людей. Чтобы стать богатым, обычно папа с мамой, если были богатые, занимались бизнесом, они передают, значит, свое сыну или дочери. Вот с этого начинается.
Очень богатых нет. Наверное, не в том кругу. Друзья, богатые, это, наверное, нужно иметь какой-то определенный капитал. 10 миллионов рублей для Ульянского будет очень богатый человек. Можно сказать, особо бедных, это те, которые особо не желают, может быть, и работать, или проявить какой-то свой характер, направленность свою.
Очень богатых нет.
А просто богатые?
Ну, есть люди, которым хватает. Ну, есть телефоны. Техника, хорошие телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Машин пока ни у кого нет. Квартиры собственных тоже ни у кого нет.
А кого в России можно считать тогда богатым человеком?
Ну, чтобы от зарплаты не жить, и у тебя оставались свободные средства, ты чувствовал себя свободным на эти деньги. В любое время, чтобы у тебя возникли непредвиденные расходы, они у тебя раз и оплатил, все, без проблем. Ни кредитов, ничего.
Ну, есть знакомые, которые намного больше достигли, чем я. У них есть квартира, свой коттедж, дача, свой усадебный участок, у них многое что есть. В нашем Ульяновске можно даже сказать, что эти люди уже считаются очень богатым классом.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» панорама высоких технологий, а в ней, разумеется, тоже о денежных сложностях. Например, акции компании Google упали аж на 35%, а вот объем рынка мобильного интернета растет в 2 раза каждый год. Панораму высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало доклад, посвященный вооружениям, которые разрабатывает Китай для ведения военных действий в космосе и киберпространстве. Пентагон выразил беспокойство быстрыми темпами перевооружения армии и ростом военного бюджета Китая. О докладе Пентагона рассказывает Владимир Губайловский.
Представитель Министерства обороны сказал, что Народная армия Китая намерена поставить на вооружение системы постановки помех для спутниковой связи противника. Такие системы должны парализовать связь во время военных действий. Кроме того, Китай активно разрабатывает мощные боевые лазеры, микроволновое и электромагнитное оружие. В докладе также говорится, что за последние годы была зарегистрирована целая серия атак в интернете, источником которых является Китай. Причем атакам подвергались многие сайты американского правительства.
Новости коротко. Стоимость акций компании Google упала более чем на 35%. Сегодня компания стоит 140 миллиардов долларов. Это меньше, чем в конце 2006 года. Причиной падения акций эксперты считают снижение продаж интернет-рекламы. Кроме того, на стоимость акций повлияло увольнение вице-президента Google по глобальным интернет-продажам Шерил Сэндберг, которая приняла предложение социальной сети Facebook. Компания Comcor опубликовала исследование, посвященное использованию мобильного интернета в Соединенных Штатах. Мобильный интернет вырос за год в 2 раза. Сегодня более 2 миллионов американцев регулярно выходят в сеть со своих мобильных телефонов. Это сравнительно небольшая доля всех интернет-пользователей, но объем рынка мобильного интернета ежегодно удваивается уже несколько лет. Компания Microsoft объявила о выпуске принципиально новой операционной системы. Разработка получила название Singularity. Операционная система не предназначена для коммерческого использования. Загрузить исходные коды системы можно на сайте Microsoft. Главным достоинством новой системы является работа с многоядерными процессорами. Представители Microsoft надеются, что разработка заинтересует исследователей, занятых изучением новых компьютерных архитектур. Разработчики рассчитывают, что в будущем идеи, положенные в основу Singularity, найдут применение и в коммерческих процессах.
Панораму новостей высоких технологий представила Ольга Орлова. А сейчас слово Марине Тимашевой. Я был бы очень рад, если бы она рассказала о чем-то прямо связанном с культурой. И формальный повод есть. Рассказ о Центральном доме актера. Но ЦДА подал иск в суд. Дом актера просит признать незаконным распоряжение Росимущества о передаче здания в оперативное управление «Россвязьохранкультуры». В преддверии заседания актеры и режиссеры снова собрались в доме, который они считают своим. Он был передан им, напомню, в 1996 году в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. Итак, слово Марине Тимашевой.
«Россвязьохранкультура» намеревается разместить в доме актера своих чиновников, а актеры с ними соседствовать не хотят. 14 января в доме было большое собрание. Народные артисты и режиссеры лучших театров Москвы требовали оставить их в покое, грозили забастовками, пикетами, митингами, неявкой на выборы. Уже 15 января в дом актера пришло письмо, направленное премьер-министром Зубковым в Минэкономразвитие и Министерство культуры. В нем содержалось требование принять меры и доложить. Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов в Челябинске, Дмитрий Медведев заверил, так, по крайней мере, его поняли, что дом актера не тронут. Но вот и ныне там. Никаких официальных бумаг дом актера больше не получил, и по имеющейся информации Россвязьохранкультуры от своих претензий не отказывается. Защитники дома актера решили вновь напомнить о себе, говорит Людмила Максакова.
Это называется брать из мора. На это и рассчитана волокита, на то, что человеческая эмоция, она имеет границы. Нас хотят погрузить вот в эту бумажную, страшную, бюрократическую историю. Чиновник делает свое дело, актер свое. И вот, значит, здесь начинается перетягивание каната. Кто кого? Наши цели не совпадают. А вера в доброго царя, она потихоньку истощается.
Юлия Рудберг предложила выйти прямо на президента через Совет по культуре, а Николай Цискоридзе считает, что лучше пригласить президента в дом актера.
Мы можем привет, танцевать, прочесть стишок на стол, я встану, пожалуйста. Пока у нас не дается отмашка самым главным человеком, ничего нигде не происходит. Пока в это здание не войдет президент нашей страны, ни один чиновник даже не потешится. А если наш президент захочет сюда прийти, поверьте мне, нам даже сделают ремонт подъезда и еще покрасят стены.
А теперь послушаем Юрия Васильева.
Мы пойдем до конца. И мы можем больше темперамента дать. Можем еще больше. Но мы пойдем до конца. Вот это должны знать. Это затишье. Мы находимся пока в правовом поле. И хотим, чтобы это закончилось в правовом поле.
И находимся еще в некотором недоумении. Ну, а да. Что еще нужно сделать, если Медведев точно сказал так-то, так-то, так-то и так-то. Что мы должны еще сделать? Взять за грудки Медведева? Слушай, ты помнишь, что ты говорил? Ты же президент.
Второй голос, который вы слышали, принадлежит Владимиру Этушу. Но итог подводит Маргарита Эскина.
Надо соблюдать юридические нормы и биться за то, чтобы они соблюдались. Мы за них бьемся. Мы подали иск в суд. И я думаю, что это правильно. Политический путь может быть дополнительным, но не основным.
Суд назначен на 27 марта, аккурат в Международный день театра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве, далее на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В Казахстане более 50 человек отравились неизвестным газом. Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее теракты в Иерусалиме. Заседание Совета безопасности ООН по Косову состоится 11 марта, сообщает представительство России при ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» вновь ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Ну, а теперь давайте посмотрим, что пишут российские газеты на первых полосах сегодня, помимо очевидной инфляции и миллиардеров.
Во-первых, газеты подробно освещают одно из последних заседаний правительства, которое прошло под руководством Виктора Зубкова. Никто, очевидно, и не подозревал у Зубкова наличие такой недюжинной политической воли, пишет «Время новостей». Мало кто из отечественных премьеров ввязывался в борьбу с доморощенными монополистами. Вчера на заседании Кабинета министров господин Зубков устроил не просто показательную порку отдельных РАО, такое бывало и раньше. Он взялся громить монополистов по секторам экономики, вспомнив и дизельное топливо, и газ, и минеральные удобрения, и продукты питания, и электричество. «Коммерсант» продолжает тему. Виктор Зубков вернулся к казарменному стилю управления Кабинетом министров и экономикой в целом. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс был признан премьером полностью оборзевшим. Повестка дня заседания, между тем, практически полностью состояла из очередных инициатив в области ужесточения госрегулирования. От введения экспортных пошлин на удобрения до госрегулирования цен на продовольствие. Сообщают газеты о том, что в одном из самых фешенебельных отелей Бангкока вчера был задержан скандально известный российский бизнесмен Виктор Бут. До недавнего времени его разыскивали власти Бельгии, однако ордер на арест господина Бута был выдан тайским судом по запросу США, где его считают одним из крупнейших незаконных торговцев оружием и обвиняют в нарушении эмбарго ООН на поставку оружия в зоны региональных конфликтов в Африке. В российском МВД говорят, что у них никаких претензий к соотечественнику нет, отмечает «Коммерсант». Законопроект о создании центров исторического наследия бывших президентов России, который предусматривает щедрые бюджетные ассигнования на создание и содержание фондов экс-руководителей страны, натолкнулся, опять же, как пишет об этом «Коммерсант», на резкие возражения юристов, членов научно-экспертного совета при председателе Госдумы, которые вчера обсуждали этот документ, смущают затраты и бесконтрольность расходования госсредств на бывших президентов. Между тем, независимый пишет, что не успел еще Центр избирком официально подвести итоги выборов президента, как образ преемника-победителя получил свое место в искусстве. В галерее одной картины Фарид Багдалов предложил на выбор два свежеиспеченных портрета Дмитрия Медведева. Заявлено, что это начало новой серии, в ней будет исследовано влияние власти на человека, на нового президента. Творцы прежней путинианы спешат застолбить свое первенство в иконографии нового кумира.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Чем вызвано нежелание Союза журналистов России видеть в своих рядах столь почетного члена, как Рамзан Кадыров? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с журналистами Олегом Панфиловым и Михаилом Федотовым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Михаил Александрович, напомните позицию Союза, с какой формулировкой вы исключили Рамзана Кадырова?
А мы не исключали Рамзана Кадырова, прежде всего потому, что мы его не принимали. Его принимал Союз журналистов Чеченской Республики, а это было их решение. Мы никогда не вмешиваемся в подобные решения региональных организаций, но просто в данном случае был грубо нарушен устав Союза журналистов России, потому что в уставе Союза журналистов России в пункте 4.1 черным по белому написано, что членами Союза могут быть лица, которые профессионально работают в средствах массовой информации или занимаются научно-исследовательской или преподавательской деятельностью в сфере журналистики. Насколько я понимаю, глава Чеченской Республики этим не занимается. У него как бы совершенно другие функции. Кроме того, вот я как сопредседатель Большого жюри Союза журналистов, который призван следить за соблюдением Кодекса профессиональной этики российского журналиста, хочу отметить, что в нашем кодексе черным по белому написано, что журналист полагает несовместимым свой профессиональный статус с занятием государственных должностей. Ну, здесь совершенно очевидная вещь, но нельзя было принимать главу субъекта федерации в состав Союза журналистов. Ну, это просто, бестактность, на мой взгляд, абсолютно. Причем в неловкое положение были поставлены все, и Союз журналистов, и сам Кадыров. Нельзя такие вещи делать.
К нашему разговору подключился Олег Панфилов.
Реакция журналистов, я думаю, что это очень хорошее начинание, очень хорошее явление. То есть это проявление некой такой солидарной точки зрения по поводу этого факта. Но вот сегодня днем, когда я приехал на работу, я получил письмо от своего приятеля, французского журналиста, который намеревался ехать в Чечню, сделать там репортаж. Ему отказали в аккредитации для того, чтобы он поехал в Чечню. И мне кажется, что помимо всех аргументов, которые приводят журналисты или просто люди этой ситуации обеспокоенные, мы забыли об одной простой вещи. Чечня до сих пор закрыта для журналистов. И поэтому быть членом Союза журналистов человеку, который руководит страной, закрытой для журналистов, это, по крайней мере, абсурд.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», считает, что его земляки перестарались.
У нас у республиканских чиновников есть такая привычка постоянно лизать. Но, видно, усердие было не по уму, вот они не рассчитали. Я думаю, что Союз журналистов поступил очень правильно. Если бы в свое время так поступили герои России и главы регионов, то многих бед бы пришлось избежать и стране, и Северному Кавказу, и Чечне, и самому Кадырову.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Этот час программы «Время свободы» мы завершаем репортажем в рубрике «Истории Запада и Востока». В Великобритании широко отмечается 50-летие одной из самых уважаемых общественных организаций – Викторианского общества. Оно занимается охраной и уходом за архитектурными памятниками викторианской эпохи. Об истории и современности этого общества рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Послевоенный период, особенно в 50-е и 60-е годы, в британской архитектуре царил модернизм. Архитекторы увлекались небоскребами из стекла и бетона и авангардистской эстетикой. Старые здания викторианской эпохи считались архитектурными монстрами. Их безжалостно сносили, и на их месте воздвигали символы нового постиндустриального времени. В те времена викторианские здания называли старомодными, нефункциональными, снобистскими, которые не вписываются в эпоху космических полетов. Если их не сносили, то перестраивали в многоквартирные жилые комплексы, в них размещали рестораны, антикварные магазины и даже полицейские участки. Сейчас, однако, мода коренным образом изменилась, и англичане мечтают поселиться в традиционном здании, построенном в XIX веке. Как известно, королева Виктория правила с 1838 по 1901 год. Так называемая террасная архитектура викторианских зданий с их часто неоштукатуренными красного кирпича фасадами становится сейчас в Англии частью национального наследия и национальной традиции. Здания, построенные 150 лет назад, хорошо сохраняются и не выказывают признаков старения и разрушения, тогда как послевоенные новостройки ветшают и рушатся. Влияние на эту смену общественного настроения оказала деятельность викторианского общества. Оно было основано в 1958 году двумя знатоками и любителями викторианской архитектуры, поэтом сэром Джоном Бенджаменом и архитектором Николаусом Певзнером, которые решили спасти викторианские здания от сноса и варварской реконструкции. Нынешний председатель викторианского общества, известный архитектор Колин Каннингем, в интервью «Радио Свобода» говорит о значении викторианской архитектуры.
Прежде всего, существует общественная потребность в понимании собственной истории, что помогает понять, куда мы сейчас движемся. Собственно, это задача, стоящая перед любым обществом, любой страны. Люди, живущие в городах, часто очень много теряют, обосновываясь в новостройках. Знакомое вообще помогает обрести уверенность и довольство. Единственные викторианские здания, подлежащие модернизации, это небольшие террасные строения, в которых нет элементарных удобств, ванн и современных туалетов. Все это, конечно, должно быть в них встроено. Мне известен один девелопер, который обустроил целую улицу, состоящую из зданий террасной архитектуры. Он обрушил в них все внутренние стены и перепланировал внутреннее пространство. Так что за старыми и хорошо знакомыми фасадами сейчас скрываются абсолютно современные жилища, в которые люди стремятся переселиться.
Можно ли сказать, что викторианская архитектура в какой-то степени отражает национальные английские ценности?
Думаю, что одно из ощущений, которое порождает викторианское здание, это чувство уверенности. Собственно, тогдашние архитекторы и работали с этим чувством. Это было время, когда в Британии делались огромные деньги, и эти деньги вкладывались в общественные и государственные здания. Возьмите, к примеру, наши городские ратуши. Mansion House, резиденция лорда мэра Сити, одно из самых величественных зданий XIX века в мире. Так что уверенность – это одна ценность. Эти здания также ассоциируются со щедростью, в свою очередь связанную с использованием дорогих и изысканных материалов. Это очень солидные и дорогие здания, и это одна из причин, по которой они так хорошо сохранились. Эти здания – часть Британской империи, но одновременно они также гордость и слава Британии. Конечно, они не единственный элемент нашего национального наследия, существуют и другие, но нельзя отрицать, что здания эти вносят красочный колорит и разнообразие в наши улицы, что не так-то легко отыскать в современных зданиях.
Говорил председатель викторианского общества Колин Каннингем. За 50 лет к викторианскому обществу, которое празднует сейчас золотой юбилей, присоединились сотни архитекторов и тысячи простых англичан, озабоченных судьбой британской архитектурной неоклассики и неоготики викторианской эпохи. За полстолетия обществу удалось спасти от разрушения сотни зданий. Последняя крупная битва, которую оно одержало, спасение здания лондонского железнодорожного вокзала Сент-Панкрас, построенного архитектором Джорджем Гилбертом Скоттом в 1865 году в неоготическом стиле. Символично, что в этом же стиле ложной готики построены и здания британского парламента. В своем юбилейном обращении викторианское общество назвало архитектуру XIX века частью британской коллективной памяти и призвало народ Британии спасти свое прошлое ради будущего. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». После выпуска новостей мы продолжим и расскажем в частности о том, что компания «Volvo» будет строить в России экскаваторы, питерский «Зенит» проиграл в гостях в Марселе и торговые связи России и Абхазии, а также грузинский протест по этому поводу. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Я напомню, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так – есть ли среди ваших знакомых очень богатые люди? Думаю, что у многих есть, а у многих и нет. Вот что пишет нам, например, Андрей. Богатых родичей нет в России, честным путем не разбогатеть. Думаю, многие будут согласны с таким ответом. Ну что ж, после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает треть населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.